не остынем.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Бадюк. Сегодня в выпуске.
Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
А сегодня крымские татары отмечают День национального флага.
Адвокаты будут добиваться освобождения украинских моряков с помощью новых механизмов.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на YouTube-канале «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Также в наш эфир можно позвонить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Владимир Зеленский назначил нового постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Кореневич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, назначен постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.
Об этом сказано в указе президента, опубликованном 25 июня на официальном сайте его представительства. Сегодня в дневном эфире радио «Крым Реалии» Кореневич рассказала своих приоритетах на новой должности. Он отмечает важность диалога между вверенным ему ведомством и главой государства.
Безумовно, я тут, можливо, можу прокоментувати, що дійсно в цій посаді дуже важливо мати зв'язок з президентом, з офісом президента, тому що дійсно це постійний представник президента в Автономній Республіці Крим. Це людина президента, яка несе його меседжі, меседжі офісу президента, і яка, власне, працює в цій команді. Тому те, що кажуть колеги про те, що, безумовно, постійний представник повинен мати зв'язок з офісом президента, це, безумовно, логічно, і це буде забезпечено. Коли ми проговорювали варіанти співпраці, так і формат роботи, тому якраз говорили про те, що постійний представник президента ВРК це має бути повноцінний член команди, який може доносити важливі меседжі, який може ставити важливі питання на порядок денний. Тобто він, по суті, його команда має забезпечувати кримський порядок денний для президента.
Среди других направлений Кореневич выделил также формирование крымской повестки дня для президента Украины и аналитическую работу по сбору информации. Упомянул также и о законодательной деятельности. По его словам, офис ведомства будет по-прежнему базироваться в Херсоне. Кореневич подчеркивает, что сейчас хочет посмотреть, как работает представительство президента в Крыму, но при этом заверяет, что не будет предпринимать кардинальных шагов, которые могут повредить его конструктивной работе.
Отреагировал на это событие глава Меджлиса Крымского татарского народа Рифат Чубаров. В «Крым Реалии» он заявил, что администрация президента Владимира Зеленского не советовалась по этому назначению. По словам главы Меджлиса, представительство может сыграть важную роль в вопросах Крыма. «Крым Реалии» пытались связаться с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, но пока получить комментарий не удалось.
Тема дня.
Сегодня крымские татары отмечают День национального флага. Праздничные мероприятия запланированы как в Крыму, так и на материковой Украине и в других странах мира. В Киеве проходит выставка, автопробег, конкурс детского рисунка, выступление спикеров, торжественное шествие по Крещатику, митинг на Майдане независимости и другие акции.
В Крыму запланированы как мероприятия, организованные российскими властями Крыма, так и частные инициативы независимых крымско-татарских активистов. Напомним, что датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымско-татарского народа, который прошел 26 и 27 июня в Симферополе в 1991 году. И далее немного атмосферы этого дня.
Куштадан эскен еллер юзуме урду, балалыхтан эскен эвге гозяшы душты.
Также стало известно, что российская полиция сегодня останавливала участников автопробега ко дню крымско-татарского флага. Как минимум о четырех таких случаях сообщает корреспондент «Крымреалия». Первые три раза участников акции останавливали сотрудники российской ДПС для проверки документов, не предъявляя обвинения в каком-либо правонарушении.
В четвертый раз сотрудники полиции проверили у участников документы, чтобы убедиться в отсутствии правонарушений. При этом сотрудники полиции проводили оперативную съемку происходящего. Активисты и ранее сообщали о противодействии со стороны российских правоохранительных органов.
Прямой эфир.
И в продолжение темы. Накануне дня крымско-татарского флага российские силовики пытались вручить предостережение активисту Джелялу. Об этом сообщает корреспондент «Крымреалии». Сотрудники подконтрольной России прокуратуры Симферопольского района Крыма пришли к Нариману Джелялу домой, однако, не обнаружив его, связались с ним по телефону и позже отправили предостережение об экстремистской деятельности на электронную почту.
По словам активиста, он уже ознакомился с документом, и это предостережение похоже на много предыдущих, которые ему вручали в преддверии 18 мая, дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. И в тексте постановления указано, что якобы по информации прокуратуры Джелял является организатором массовых акций, приуроченных ко дню крымско-татарского флага, в которых он намерен использовать экстремистскую символику. Активист прокомментировал, что в любых мероприятиях, в которых он участвовал, он никогда не использовал какую-либо экстремистскую символику. Крымско-татарский флаг нигде в мире не является экстремистской символикой, подчеркнул Джелял.
Крым в центре внимания.
Депутата Госдумы России Слуцкого не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщает Радио Свобода, председателя Комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 депутат при необходимом большинстве в 158 голосов.
Напомним, что Слуцкий находится под действием санкций Европейского Союза. Ранее он посещал аннексированный Россией Крым через закрытые Киевом пункты пропуска. Сегодня в ПАСЕ проходят выборы председателя ассамблеи. Делегация России пока не участвует в голосованиях. Ее полномочия оспорены. Ожидается, что вопрос о подтверждении ее полномочий будет вынесен на голосование сессии ПАСЕ во второй половине дня сегодня. Если полномочия будут подтверждены, российские делегаты войдут в сессионный зал и примут участие в голосованиях.
Новости.
Вице-спикер Госдумы Толстой допускает включение депутатов из Крыма в российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом он рассказал в интервью русской службе Международного французского радио. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее, сказал Толстой.
Крымреалии пытаются получить комментарий у представителей украинской делегации в ПАСЕ по этому поводу. Напомним, что в аннексированном России Крыму после выборов в парламент полуострова, которые состоялись 14 сентября 2014 года, в Совет Федерации России делегировали двух депутатов, ставших сенаторами от Крыма, Ольгу Кавитиди и Сергея Цекова. Оба крымских сенатора находятся под международными санкциями.
А 18 сентября 2016 года на территории России аннексированного Крыма прошли выборы в Госдуму России 7-го созыва. Из полуострова в Нижнюю палату российского парламента попали Павел Шперов, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик. И все они оказались в санкционных списках.
Новости.
Адвокаты будут добиваться освобождения украинских моряков с помощью новых механизмов. Такое решение было принято после того, как 25 июня власти России не предоставили отчет Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей. Об этом в Facebook сообщил российский адвокат Николай Полозов.
Он подчеркнул, что после невыполнения российскими властями решения трибунала все дальнейшие следственно-судебные действия в отношении отношении них являются незаконными. Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Большой Двадцатки применить все возможные рычаги для влияния на Россию в этом вопросе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и в дальнейшем не считает инцидент с захватом украинских моряков и кораблей подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН. Об этом Песков заявил российским СМИ, отвечая на вопрос, будет ли Москва предоставлять отчет по требованию трибунала до 25 июня, сообщает Радио Свобода.
Крым в центре внимания.
Ну а в Крыму суд оштрафовал проукраинского активиста Олега Приходько. Как сообщил Крым Реалии сам активист, его признали виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд Крыма 25 июня оштрафовал его на 2000 рублей. Ранее Приходько сообщил, что его вызвали в российскую прокуратуру. Он связывает эти действия с присутствием, по его словам, украинского и крымско-татарского флагов в его автомобиле, а также с тем, что дом у него также развивается украинский флаг.
Прямой эфир.
Фигурант так называемого дела украинских диверсантов Евгений Панов нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец после визита адвоката Веры Гончаровой в колонию города Омска, где сейчас находится осужденный украинец.
Ему нужна консультация невролога, офтальмолога, окулиста и стоматолога. Таких специалистов там нет, поэтому адвокат подала сейчас заявление о том, чтобы ему предоставили помощь в гражданской больнице.
По словам Котелянца, Евгений Панов отказался от работ в российской колонии. И напомним, что 13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима за якобы подготовку диверсии на полуострове летом 2016 года. Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.
Прямой эфир.
Администрация СИЗО намеренно подвергает сервера Мустафаева риску заболевания корью. Об этом Крым Реалии сообщила адвокат общественного объединения «Крымская солидарность» Лиля Гемиджи.
Соответствующий иск она подала к администрации СИЗО Симферополя. Адвокат описывает ситуацию, когда 20 июня активиста конвоировали из следственного изолятора на заседание в Киевский райсуд Симферополя вместе с другим фигурантом второго бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир Меметом Беляловым, который сейчас содержится в карантинной камере как потенциальный переносчик кори.
Адвокат отметила, что фигуранты крымских так называемых дел Хизбут-Тахрир, Мемет Белялов, Рустем Эмир Усаинов и Руслан Месутов будут находиться под карантином до 6 июля, а Эдем Исмаилов до 12 июля.
И напомним, что на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова также сообщила о том, что в Симферопольском СИЗО, где находится крымско-татарский активист Эдем Бекиров, началась эпидемия кори и потребовала его перевода из-за критического состояния здоровья.
Крым в центре внимания.
Дело подозреваемого в захвате украинских кораблей в 2014 году руководителя группировки «Рубеж» направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, которая базируется на материке. Обвинительное заключение в отношении одного из руководителей незаконного вооруженного формирования «Рубеж» направлено в суд. Предварительное расследование проводили следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
В ведомстве уточнили, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, которые, согласно Уголовному кодексу Украины, классифицируются как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание непредусмотренных законом вооруженных формирований. Имени подозреваемого в прокуратуре Автономной Республики Крым не назвали. По данным источников Крым Реалии, речь идет о Владимире Мельнике.
Незаконное вооруженное формирование «Рубеж» входило в состав так называемой самообороны Крыма. Напомним, что в начале 2018 года прокурор АРК Гюндуз Мамедов сообщал, что были установлены данные более 500 членов крымской самообороны. После генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские правоохранители установили личности 900 членов так называемой самообороны Крыма.
Новости.
И еще одна интересная новость. Украинская гимнастка из Крыма баллотируется в Верховную Раду. Речь идет о бронзовой призерке Олимпийских игр по художественной гимнастике Анне Резаддиновой. Она зарегистрирована кандидатом в народные депутаты на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля.
Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Украины, Резаддинова зарегистрирована самодвиженцем по одномандатному мажоритарному округу номер 93 в Киевской области. Всего по данному округу баллотируется 16 человек, из них 6 от партий, остальные самовыдвиженцы.
В числе конкурентов в бывшей гимнастке действующий нардеп и экс-глава Киевской облгосадминистрации. Крым Реалии пытаются связаться с Анной Резаддиновой, чтобы получить комментарии по этому поводу. Но на этом у нас все вот такие новости короткой строкой и все важное, что случилось. Хотя на самом деле событий действительно очень много, случается ежечасно, и все это происходит на территории Крыма, либо связано с Крымом. Далее будем говорить вот о чем. Сегодня господин Константинов, небезызвестный, наверное, всем нашим слушателям, зрителям, Владимир Константинов, глава подконтрольного России Крымского парламента, подводил итоги своего пятилетнего правления, теперь уже в качестве вот российского, можно так сказать, чиновника. Потому что, напомню, что до 2014 года Владимир Константинов возглавлял Верховную Раду Автономной Республики Крым. Этот заслуженный строитель Украины был также и главой украинского такого регионального парламента. Сейчас господин Константинов уже 5 лет вот работает под российским флагом. До чего он доработался, мы будем разбираться в нашей программе. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии», либо также можете посмотреть трансляции наших программ на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. О чем мы будем говорить сейчас? Крым за 5 лет полностью интегрировался в состав России. Об этом сегодня заявил спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов. Эти слова он сказал на последнем заседании парламента Крыма первого созыва.
Нам с вами, нашему депутатскому созыву, выпала важная миссия провести Крым через переходный период, необходимый для адаптации в условиях нового для нас государства Российской Федерации. Мы полагали, что на это потребуется 5 лет. И вот сейчас, на последнем пленарном заседании нашей каденции, я могу со всей ответственностью заявить, переходный период завершен. Крым прочно навсегда интегрирован в состав Российской Федерации.
Ну, вот такие мысли пришли в голову Владимиру Константинову. Напомню, это человек, который сейчас возглавляет подконтрольный России Крымский парламент. До 2014 года возглавлял под украинским флагом Верховную Раду Автономной Республики Крым. Заслуженный строитель Украины, на минуточку. Также Владимир Константинов вот во время сегодняшнего заседания привел некоторые цифры, которыми он решил проиллюстрировать результативность работы подконтрольного России Крымского парламента. Цитирую, Государственным советом первого созыва было проведено на эту минуту 90 заседаний. Принято 602 закона, из них 178 базовых. Депутаты поддержали более 100 тысяч постановлений. Конец цитаты. А еще господин Константинов выразил благодарность российскому руководству и вспомнил о тех, кто, по его мнению, мешает Крыму.
Но ведь были и те силы, которые нам активно мешали. Устраивали всевозможные блокады. Пытались задушить наш полуостров в тисках безводья, энергетического дефицита и товарного голода. Мы смогли выстоять только благодаря тому, что сумели все эти 5 лет сохранить тот бесцельный социальный капитал, которым обзавелись в дни Крымской весны. Живую связь и взаимодействие с жителями Крыма, с нашими избирателями и гражданами нашей республики. Так было и в дни энергоблокады, во время преодоления техногенной аварии в Армянске, в тяжелые дни Керченской трагедии, многих-многих других вопросов. Мы были вместе с людьми, хорошо знали и понимали их нужды, приходили на помощь в рамках своих полномочий, в рамках своих возможностей.
Это, напомню, вы сейчас слышали Владимира Константинова, спикера подконтрольного России Крымского парламента. А обсудим мы вот это сегодняшнее заявление господина Константинова, ну и вообще попробуем подвести итог такой вот пятилетней работе этой организации на территории Крыма в здании Верховного Совета Автономной Республики Крым. И к разговору я пригласил Евгению Горинову, крымского историка и политолога. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, но вот на ваш взгляд, вот эти подведения итогов господина Владимира Константинова, он говорит, что во многом только благодаря вот поддержке народа ему удалось преодолеть вот все возможные сложности и испытания. А на ваш взгляд, вот что вообще помогло господину Константинову удержаться в течение всех этих пяти лет в кресле главы подконтрольного России Крымского парламента?
Но ему помогла, безусловно, Москва, эти связи и договоренности, которые он установил за эти годы, да, и та поддержка, которая осуществлялась из Москвы. Что касается народа, то, безусловно, он будет благодарить народ, потому что впереди выборы, очередные выборы в Государственный Совет, и ему, естественно, нужно говорить о том, нужно проводить эту предвыборную кампанию и благодарить крымчан за то, что они помогали ему все эти пять лет. Хотя, на самом деле, я думаю, что тут, конечно, не крымчане помогали, а держала на месте спикера российского парламента Крыма, безусловно, Москва.
А на ваш взгляд, вот если говорить действительно сейчас о еще начавшейся этой предвыборной кампании, насколько результаты выборов в подконтрольной России Крымский парламент, они действительно будут определяться крымчанами, а не той же самой Москвой, которая совершила в 2014 году аннексию украинского полуострова?
Ну, все те выборы, которые проходили в Крыму, уже можно подвести некоторый итог, да, побеждали те люди, те партии или те люди, которые должны были пройти. Поэтому, конечно, результаты выборов можно предугадать, ну, с точностью там до 1-2 фамилий, да, я имею в виду по списку, если мы говорим, там, ну, может быть, 1-2% там разница будет. А так, в принципе, есть уже проходная часть списка, единороссы, естественно, они будут иметь абсолютное большинство в крымском парламенте и проводить ту же политику, которую и проводили. То есть я не думаю, что будут какие-то колоссальные изменения. Все будет так же, как и было. То есть такая стабильность в этом плане Крыму обеспечена. Единая Россия.
Интересная стабильность. Вот, кстати, про стабильность сегодня написал и сайт Крым-Информ, вот такой проправительственный крымский сайт. Он напомнил о том, что по сравнению с история до 2014 года, вот в этом подконтрольном России крымском парламенте, из 75 избранных в Крыму депутатов, 52 уже были в парламенте Автономной Республики Крым, то есть в Верховной Раде Автономной Республики Крым. Хотя они говорят, что...
Ничего удивительного.
То есть и тут интересный вопрос, да, что почему так? То есть этих людей называют там новыми лицами, с одной стороны, да, там говорят о том, что они партия «Единая Россия», там партия какой-то победитель, а вместе с тем все эти люди, большинство их, да, они присутствовали в том же самом здании, в тех же самых креслах даже зачастую, только назывались они тогда партии регионов. Вот на ваш взгляд, у крымчан нет никакого диссонанса по этому поводу?
Ну, возможно, диссонансы есть, но крымчане ничего с этим диссонансом поделать не могут. Они прекрасно понимают, многие, да, скажем так, понимают, что ничего абсолютно не поменялось, что абсолютно те же люди оказались в креслах, просто они поменяли партийные билеты и паспорта, соответственно. А их стиль жизни, руководство и деятельности, он вообще не поменялся. Но ведь от крымчан абсолютно ничего не зависит. То есть голосовать они будут за тех, кого им предложат, а предлагают опять-таки тот же список. Да, там будут некоторые новые относительно люди, фамилии, там я посмотрела, что есть там молодежь, да, но молодежь опять-таки это те крымские регионалы, там молодая гвардия, молодые регионы, как они назывались там по-разному, да, то есть фактически это молодые, но подготовленные еще по партии регионов в тот период люди, которые будут вести себя точно так же, как и их старшие товарищи, то есть там у них никаких разногласий, это значит, не будет, все будет одинаково, ровно, спокойно, стабильно, поэтому никаких потрясений крымскому госсовету ожидать не стоит.
Mm-hmm. Евгений, еще такой вопрос. Вот господин Константинов, он сегодня сказал, что он вот парламентом, которым он руководит, было там проведено 90 заседаний, принято 602 закона, но там из них, он говорит, 178 базовых, поддержали более 100 тысяч постановлений и так далее. На ваш взгляд, вот вообще, насколько все эти законы и постановления, они реально влияют на жизнь крымчан? Или же все-таки больше влияют какие-то решения, опять-таки, принятые в Москве?
Нет, ну почему же влияют? Вот буквально сегодня там они приняли в первом чтении проект закона о пересмотре украинских разрешений на строительство. Но это повлияет на жизнь крымчан, да, которые там, на застройщиков, которые уже собираются вводить в строй какие-то дома, которые они строили там долгое время, или даже уже введенные в строй дома. А теперь скажут, что это разрешение было выдано незаконно, но неправильно и так далее. И что будет с этим домом?
А что будет с этим домом?
Ну, его будут, видимо, сносить, я так понимаю, если разрешение было выдано незаконно. То есть пересмотр украинских разрешений на строительство. И таких ведь законов, да, было принято в Крыму немало, которые изменили жизнь крымчан только в худшую сторону. Поэтому тут говорить как раз можно о том, что действительно они серьезно поменяли. Они серьезно повлияли своими законодательными актами, своими решениями, постановлениями, решениями, например, о продаже крымского имущества, ведь распродано уже практически все. То есть, честно, на Куре крымские, все детские лагеря, которые сначала были, да, национализированы, то есть фактически их забрали у украинского государства, и теперь они распродаются там просто за копейки, за смешные деньги, а крымские дети лишены возможности поехать отдохнуть в детский лагерь там, или в санаторий, или куда бы то ни было. То есть это же решение принимает не Москва, эти решения принимает Симферополь, эти решения принимает Константинов и его компания.
Понятно. Спасибо вам, Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напомню, о чем мы сегодня говорим. Сегодня выступал в Госсовете Крыма Владимир Константинов. Он подводил итоги вот пятилетней работы крымского парламента и говорил, ну вот, о том, сколько провели заседаний, сколько всего там произошло, сколько было принято постановлений, законов и так далее. Но и при этом господин Константинов также, значит, что он сказал еще? Что своей деятельностью депутаты крымского парламента защитили права жителей полуострова. А вот как он это сказал? Давайте мы вот сейчас послушаем прямую речь.
Мы были первыми законодателями в российском Крыму. Те, кто говорит или думает, что это было просто, пусть помнят о том, что нам пришлось почти после четверти века, проведенной в рамках одной правовой системы, одних экономических реалий и связей, перейти к другим, при этом максимально защитив людей, их права и интересы.
Это были слова Владимира Константинова. На самом деле, ну, интересно, да, то есть было бы нам узнать, насколько вот его, вот это заявление, оно соответствует действительности. С нами сейчас на связи Олег Зубков, создатель Ялтинского парка «Сказка», зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Олег, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Олег, ну вот интересует ваше мнение. Сегодня господин Константинов подводил пятилетние итоги своей работы. И, ну и мы воспользовались таким поводом для того, чтобы вообще вспомнить, что хорошего, а что не очень хорошего сделал господин Константинов за последние 5 лет. Вот какую вы ему оценку поставили в деятельности Госсовета Крыма?
Ну, насколько я слышал, Владимир Константинов заявил о том, что Крым спустя 5 лет полностью интегрировался в Россию и в российское законодательство. Вот. Ну, лично мое мнение, я не сомневаюсь в том, что Владимир Константинов, Сергей Аксенов, их многочисленные родственники полностью интегрировались в Россию. Я нисколько не сомневаюсь, что в этом. И их родственники заняли ключевые посты в различных органах управления Крымом. Успешно ведут свой бизнес. Фирма «Консоль», принадлежавшая Константинову, сегодня является основным застройщиком Крыма. Но со всем остальным Крымом я не был так бы вот категоричен в этом утверждении, что Крым и крымчане интегрировались полностью в Россию. Получение российского паспорта и подчинение нами российским законам – это еще не полная интеграция нас в Россию. На мой взгляд, состояние Крыма сегодня в Российской Федерации напоминает мне, знаете, как незаконно рожденное дитя. Вроде бы оно есть, а вроде бы его и нет. Вот. Когда я бы увидел, что Крым и крымчане решили те проблемы, с которыми они перешли от Украины в Россию, полностью решили, вот тогда бы я поверил, что Крым интегрировался в Россию. На самом деле, вот на своем личном примере могу сказать, что я такой интеграции не почувствовал. Вот. Никакие вопросы и проблемы, с которыми мы перешли из Украины в российский Крым, не решены и не решаются по существу. Пример. До сих пор мои парки работают и живут по украинским договорам на земле. Об утверждении российских договоров сегодня нет ни речи. То ли они цены сложить не могут, то ли просто не хотят переоформлять. Хотя документы мы еще 3 года назад все необходимые подали. То же касается и вопросов переоформления права собственности. Эти вопросы либо не решаются вообще, вот, либо выдаются бумажки, такие, знаете, без печати, без опознавательных знаков, как будто их получили не от государства российского в данном случае, а от какой-то шаражман, извините, конторы. Вот. Никакие проблемы предпринимателей и простых людей, по моему утверждению, не решаются сегодня в российском Крыму. Бесконечный боль стоит над Крымом. Вот, ну, я много читаю, смотрю интернет-ресурсы еще. Вой людей от несправедливости власти, от неразрешимости тех или иных проблем. Вот. Все уповают как на Бога, как на доброго царя, на Владимира Ильича Путина. И ждут ежегодной пресс-конференции, чтобы протиснуться среди других миллионов россиян и задать свой вопрос о наболевшей проблеме. Касается он крыши, водопровода, я не знаю, подъездной дороги и так далее. Так далее. Да, мы живем в российском Крыму, подстраиваемся под российское законодательство, но до полной интеграции в Россию еще далеко, и я ее не чувствую. Сегодня нет нормальных российских банков, нет нормальной российской связи. Вот вы сейчас дозванивались, 5-го раза дозвонились. Нет нормальных российских цен на продукты питания. Нет нормальных работающих российских законов, как на материке. Они у нас все гипертрофированные какие-то эти законы. Нет никакой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Это мое мнение Олега Зубкова, с которым я живу и буду всегда сравнивать создание своих парков при Украине и в том кошмаре и ужасе в российском, в котором я живу последние 5 лет. И никто у меня, слава богу, мое мнение пока не отспорит и не отберет.
Олег, ну еще один вопрос. Вот предстоят выборы в сентябре. И в том числе, ну, вот сегодня господин Константинов, он говорил, что вот 5 лет, вот он подводил какие-то итоги. Тем не менее, мы понимаем, что уже началась вот эта предвыборная кампания. На ваш взгляд, вот с помощью выборов, возможно ли изменение ситуации на полуострове, местных выборов, и приход, по крайней мере, вот в парламент крымский каких-то новых лиц?
Я в виде российского законодательства предвыборной участвовал в выборах 2014 года. Могу с уверенностью сказать, что выборы в России – это спектакль для народа, и ничего демократическим путем снизу народ здесь не решит. Активнейший админресурс, используемый правящей партией, использование всех возможных ресурсов, вот эти нарисованные праймерисы, которые там за 90 дней, простите, уже рекламируют их кандидатов, и многие другие рычаги, с помощью которых власть делает, чтобы даже не допустить развития каких-то общественных объединений, политических партий, которые как-то бы их душат в самом начале, их душат несправедливыми законами, им не разрешают там высказывать свою точку зрения, только лояльную власти. Поэтому, к сожалению, на выборы надежды, на изменение ситуации на выборах нет. Те несчастные партии, которые пытаются что-либо сделать и идут и кричат там России ни одного голоса там, и да, их голос слышен, да, есть народная поддержка, но она погибнет в той несправедливости, в той бюрократии и в том фальсификации, которую умеет делать Единая Россия на выборах путем своих вот пропаганды, путем своих там счетных комиссий и обмен ресурса, который используют тех же бюджетников, там запугивают и многое-многое другое. К сожалению, в России, наверное, только через революцию будет смена власти.
Спасибо вам. Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Еще раз напомню, что сегодня, значит, в крымском парламенте выступал спикер Владимир Константинов. Он говорил о том, что вот много очень законов принято было в Крыму за 5 лет, 90 заседаний проведено, 602 закона принято, 178 из них базовые, депутаты поддержали более 100 тысяч постановлений, ну и так далее. Также он говорил о том, что вот тяжело ему было, приходилось как бы из одной правовой реальности в другую правовую реальность переходить, но тем не менее он считает, что он со своей задачей справился там, ну, достаточно хорошо. Но во всяком случае никакой какой-то особой самокритики мы от господина Константинова в его выступлениях не услышали. А вот интересно нам оценку услышать вот этого пятилетия присутствия господина Владимира Константинова, теперь уже в качестве спикера российского парламента Крыма. Напомню, что до 2014 года Владимир Константинов был главой, спикером парламента Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым. Вот после 2014 года он вот просто сел, вот, остался в том же самом кресле, просто немного поменялась его должность. А вот что думает по этому поводу Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, на ваш взгляд, вот когда говорит господин Константинов о том, что вот все, что он делал, все это помогло защищать права жителей полуострова. Насколько он далек или близок к истине?
Я не знаю. Наверное, для господина Константинова гражданином является только тот человек, который входит либо в группу компании «Консоль» сотрудников, либо в его любовницы и родственников. Поэтому да, наверняка эти люди точно почувствовали заботу и изменения в своей жизни в достатке. Поэтому, да, наверное, так тоже можно сказать.
А на ваш взгляд, вот возможно ли смена, то есть можно ли говорить о том, что господин Константинов покинет свой пост в результате тех выборов, которые запланированы на сентябрь этого года?
Думаю, что нет. Дело в том, что, как мы знаем, у нас в России выборы фактически фальсифицируются на глобальном уровне, и на них, во-первых, не допускаются нормальные люди. Во-вторых, ресурсы все сосредоточены в руках правящей партии и того режима, который сейчас существует в стране. И, соответственно, вести нормальную агитационную кампанию при отсутствии нормальных средств массовой информации, телевидения, возможности размещать рекламу, общаться с людьми, просто оппозиции на самом деле нет. И мы сейчас увидим, как люди будут снимать выборов там и так далее. Веселые истории нам еще предстоят. Вот поэтому сместить его народ, который является источником власти, напомню, по Конституции, не может. И все решения принимаются только одними людьми в администрации президента России. Поэтому решение принято, и он будет председателем Госсовета. Остается до тех пор, пока вот эта связка, сладкая парочка из Аксенова и Константинова будет существовать, в Крыму будет продолжаться такой вот бардак. Угу. Вот, поэтому ему уже обещано это место.
Понятно. Но а вот вы говорите о том, что нет доступа вот у оппозиционных каких-то кандидатов к средствам массовой информации. А возможно ли проведение такой информационной кампании, например, с помощью интернета, ну и других электронных там, ну вот есть сайты, самые разные социальные сети, там группы. Вот насколько это может быть альтернативой тем официальному телевидению, официальному радио, которое контролируется напрямую там господином Аксеновым или Константиновым?
Знаете, я немножко шире отвечу на ваш вопрос. Естественно, социальные сети, социальные медиа в виде Facebook, в первую очередь в Крыму, они как раз являются таким мощным агитатором. Вот, но при этом надо четко понимать, что в Крыму люди вообще не понимают, как работает в большинстве случаев избирательная система. Они надеются на какие-то чудеса и пытаются каким-то образом придумать себе избирательные кампании, не потратив ни времени, ни сил, ни денег. Вот то, что я наблюдаю, например. Вот. Мы увидим сейчас, как будут снимать массово членов, например, «Единой России», которые вышли из партии, в кавычках, и при этом суд признает их членами «Единой России», которые выдвинуты по спискам других партий. И, соответственно, здесь, конечно, говорить о том, что оппозиции удастся провести какую-то агитацию через интернет, я, честно говоря, не понимаю, как. Дело в том, что любая таргетированная реклама стоит денег там, в том же самом Фейсбуке. При явке в 20-25%, это реальная явка, которая будет на этих выборах, будет административный пригон людей. И, соответственно, это будут в первую очередь всякие бюджетники, военные, чиновники, семьи их, компании, там, МУПы, ГУПы, которые приведут людей. То есть то, что вот было раньше. И плюс привод за пакет гречки, этого тоже никто не отменял. Соответственно, при 20-25% явке там будет 100% превышение, 50% как минимум у «Единой России», у кандидатов, они в первом туре сразу же наберут как бы нужные голоса. Хотя там без туров, там просто большинство идет, да, по голосам.
А на ваш взгляд, вообще есть выход какой-то из этой ситуации или нет?
Ну вот текущей конфигурации, когда люди раздроблены, в первую очередь оппозиционеры, то есть я вот смотрю, что происходит с людьми, которые должны были идти, в принципе, одним фронтом, одной командой, мы видим, что люди все разбрелись по разным лавкам и пытаются как бы сыграть на каких-то договорниках мелких, думая, что можно обмануть систему. И при этом не объединяется, как бы, хотя надо делать нормальный, конечно, такой фронт общий, да, за Крым, и при том, что кандидатов не хватает реально во всех партиях, по всем округам. Надо просто делать совместную кампанию, чтобы хоть каким-то образом облегчить избирательную кампанию в плане организационном и денежном. Потому что, еще раз говорю, там выборы – это деньги и ресурсы в первую очередь. И если этих денег нет, то провести избирательную кампанию качественно достаточно сложно, особенно на уровне госсовета. Если местсовет еще можно, то госсовета однозначно нет. И вот люди как раз не объединяются, и мне кажется, здесь такие как бы слабые призрачные перспективы. Если люди не озаботятся уже там с завтрашнего дня обходом каждого двора, каждого подъезда, встречи с людьми прямо от двери к двери, причем это должны ходить весь день и собирать контакты людей, да, для того, чтобы они потом могли прийти на выборы, им нужно позвонить и привести как бы за руку то, что делает, например, «Единая Россия», то тогда никакого варианта там я не вижу. То есть пройдут единицы, те, кто доплывет в этом кислотном бассейне до борчика соседнего, но в целом ситуация не изменит.
Спасибо вам. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Ну вот поводом послужила последняя сессия подконтрольного России крымского парламента, на которой сегодня выступал ее глава, этот Владимир Константинов. Он сказал о том, что Крым за 5 лет полностью интегрировался в состав России. Он добавил, полностью бесповоротный, если не ошибаюсь. А вот как на самом деле, и можно ли говорить о том, что Крым полностью интегрировался в состав России, этот вопрос я адресую Александру Седову, члену Крымской правозащитной группы. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот можно ли говорить о том, что Крым полностью интегрировался в состав России, как это утверждает господин Константинов?
Ну, Россия, конечно, изо всех сил старается интегрировать Крым, применяя и свое законодательство, административное право. И, что самое печальное, пытаясь менять мировоззрение людей, которые находятся на оккупированной территории, постепенно приучая их к тому, что они находятся все-таки не в свободной территории, а в государстве, где контролируется государством, которое достаточно серьезно относится к ограничению любых прав и свобод. И в данном случае уже начинает подходить, конечно, быть заметно изменение мировоззрения людей, которые достаточно уже странно смотрят на то, что, например, когда приезжают в Украину, видят свободное проведение митингов, для них это уже кажется несколько диким. Хотя 5 лет назад это было для них абсолютно нормально. Что касается правовой интеграции, то, конечно, то есть власти изо всех сил стараются провести максимальную интеграцию как можно быстро, но, тем не менее, насколько я знаю, опять очередной раз продлили переходный период, который касается некоторых разрешительных документов, и в данном случае у них еще процесс стоит. Плюс, разумеется, признание так называемых паспортов, которые выдают на оккупированной территории. А насколько я слышал, люди еще говорят, что в России не все инстанции принимают эти документы как паспорта. Например, отказываются банки давать кредиты под эти документы. Поэтому о полноценной интеграции, разумеется, речь не идет. Тем более не идет речь, например, о работе предприятий, которые попадают под санкции, например, портов. Они никогда не будут такими, которые находятся на территории Российской Федерации, потому что суда отказываются заходить, иностранные суда, в эти порты, и, соответственно, товарооборот гораздо меньше, чем на территории Российской Федерации. Соответственно, говорить об интеграции именно портов вообще не приходится, и вряд ли это когда-нибудь произойдет.
Александр, а вот, кстати, многие вот такие, знаете, пророссийские активисты, они часто жалуются, что вот в России, в самой России, якобы там право там худо-бедно работает, а вот на территории аннексированного Крыма не действует даже это российское право, или там применяется, но каким-то образом очень избирательно. А вот вы что скажете по этому поводу? Действительно ли вот Крым, он в таком плане отличается от соседней России?
Ну, смотря с какими регионами сравнивать. Если сравнивать, например, с Москвой или Санкт-Петербургом, то там, конечно, более-менее свободно люди выходят. Ну,
по возможности. Слушай, одиночные пикеты проводятся в поддержку крымских татар регулярно в Москве. А если сравнивать с Чечней, то, конечно, ситуация уже ближе. Потому что в Чечне вообще все печально. Но Крым в данном случае очень жесткое отношение, именно потому что власти стараются вот в течение 5 лет максимально сделать так, чтобы народ привык, что им ничего нельзя. То есть они запрещают любые проведения мирных собраний. То есть все их несогласованные пикеты, тем более массовые мероприятия ни в коем случае не могут проводиться. Вот сегодня, например, вот информация, что 4 раза расстанавливали автопробег с крымско-татарскими флагами. Свобода слова, опять же, то есть не дай бог кто-то что-то скажет против власти. Как мы недавно проводили анализ, даже нельзя упоминать запрещенную организацию даже про российским средства массовой информации. Критиковать, например, Меджлис без указания, что запрещенная организация, это преследуется, за это штрафуют, в том числе и пророссийские редакции. И про остальные свободы слова, ну, свободы и права человека, можно сказать, то же самое, в принципе, они присутствуют гораздо сильнее, чем в других регионах, ну, кроме вот, я, как я сказал, так касается Северного Кавказа, там вообще все печально.
Понятно. Спасибо вам. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я тут хочу, ну, вот в завершение только, наверное, несколько слов еще сказать о том, что сегодня господин Константинов, Владимир Константинов, заслуженный строитель Украины, экс-глава Автономной Республики, парламента Автономной Республики Крым, Верховной Рады, а ныне депутат, глава, ну, понятно, что депутат, да, и спикер подконтрольного России Крымского парламента, он подводил итоги 5-летней работы под российскими флагами и сказал о том, что Крым за 5 лет полностью интегрировался в состав России. Правда, вот те эксперты, с которыми мы поговорили сегодня, они практически не согласны с Владимиром Константиновым. Очень часто говорят, что о том, что, наверное, вот эта интеграция в основном касается самого Владимира Константинова, а также тех приближенных к нему деятелей, которые за заседают в парламенте или получили какие-либо подряды. Это программа «Крымский вечер», и мы продолжим ее через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Лена Бадюк, и мы продолжаем нашу программу. В этой части нашей программы мы будем говорить о том, что принесет завтрашний день, либо что вот случилось такого на полуострове сегодня, а может быть даже и вчера, но что непременно, но обязано просто появиться в нашей программе и достойно вашего внимания.
Признаюсь честно, одна из наиболее полюбившихся мне уже рубрик, потому что очень интересные факты здесь иногда у нас рассказываются. Например, симферополец для отдыха на море похитил купюроприемник из автомойки. Как бы каждое слово в этом предложении, по-моему,
песня
хочется на нем остановиться, да, но тем не менее подробности же. В российскую полицию Симферополя поступило сообщение о краже купюроприемника, в котором находилось 18 500 рублей. Об этом 25 июня сообщили на сайте российского МВД в Крыму.
Задержанный 38-летний местный житель признался, что, ну вот как это все происходило, он приехал на мойку, ну чтобы помыть машину, а поскольку на мойке кроме него никого не было, он взял и вырвал из стены купюроприемник, ну то есть такой автомат, куда бросают деньги. После того, как ты начинаешь туда бросать деньги, в этот купюроприемник, начинает просто литься вода, иначе, ну и работать вот эта мойка высокого давления, иначе она работать не будет. Мужчина и уехал отдыхать в ближайший морской поселок. После того, как разломал ящик, а сам ящик, ну, деньги оттуда достал, а ящик выкинул в озеро. И следственный отдел российского МВД по Симферополю возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 158 Уголовного кодекса России. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Недолго, видимо, отдыхал. Да, получается.
Да. А может быть, и даже как бы ущерба гражданину, он же сам себе тоже, наверное, какой-то ущерб
тоже
нанес.
Навредил, получается. Да. Вот. Ну, к следующей новости тоже не менее привлекательной, на наш взгляд. Житель города Феодосии незаконно продавал элитный алкоголь.
В чем же преступление?
Всё продавал вокруг туристического сезона и отдыха сегодня крутится. Полиция изъяла у жителя Феодосии около 570 бутылок элитного алкоголя, который он продавал без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД в Крыму 26 июня, то бишь сегодня, сообщили.
О, теперь цитирую сообщение самого. Мужчина сбывал в розницу желающим приобрести элитное спиртное, виски известной торговой марки. При этом лицензия, дающая право на реализацию алкогольной продукции, у него отсутствовала. Как он пояснил сотрудникам полиции, данной деятельностью на постоянной основе он не занимается, а просто хотел реализовать ранее приобретенный в местах беспошлинной торговли товар. То есть человек как бы в дьюти-фри, наверное, куда-то летал, ну так, если в местах беспошлинной торговли, а потом решил все это продать. А с другой стороны, мне вообще еще очень интересно, поскольку в гараже подозреваемого нашли 565 бутылок алкогольной продукции, в том числе виски, ром, текилу, самбуку, ликер.
На все случаи жизни.
Да, и так далее. Различных торговых марок на общую сумму порядка 1 100 000 рублей, уточняет ведомость. Все, вспомнил историю с детства теперь. У меня был такой в детстве, у меня был знакомый. В моем детстве. Не в его детстве, а в моем детстве. Он жил тоже в Феодосии. И вот, когда, если, не знаю, не скажу, помнишь, спрошу просто, знаешь или нет, вот когда сухой закон в Советском Союзе, вот эта знаменитая, да, Горбачевская антиалкогольная была кампания, так вот, до этой кампании он собрал в своем серванте такой шкаф, тоже я не знаю, да, может быть, кто-то из наших новых зрителей, нового поколения уже не знает, что такое сервант, такой вот шкаф со стеклянными, сервант это там, где такие вот полочки стеклянные, там были такие, опять-таки, стеклянные дверцы. Он собрал коллекцию 400 бутылок алкоголя. Ну, человек просто-напросто собирал всю жизнь вот эту коллекцию элитного, ну, элитного, не элит, любого, зарубежного.
Такое хобби у человека,
да, хобби было.
Да.
Он просто, ему нравились вот эти бутылки, они все стояли не по чаю. Он вообще не пил, да? Но когда Горбачев пришел и объявил вот этот свой антиалкогольный закон и вот эту всю противалкогольную кампанию, он очень быстро расправился, наверное, где-то меньше, чем за год со всей вот этой вот коллекции.
Один?
Ну, это, эта история уже умалчивает, просто я видел эту коллекцию, а потом, когда там через несколько, там, может быть, через пару лет снова пришел в гости, как бы уже никакой коллекции не было. Тут, слушай, вполне возможно,
что жителя Феодосии мы не уверены, конечно, что он коллекционер.
Ну, с другой стороны, 565 бутылок. Я же говорю, там было 400 бутылок, 565. Может быть, продолжатель славного дела коллекционирования бутылок. А вы видите, в тюрьму сразу.
А может быть, просто пользовался случаем, что в разгар сезона туристического хотел тоже заработать. Ну, тоже вариант.
Ну да, вариант. Хорошо. Что у нас еще интересного?
Часть жителей Красноперекопска остались без интернета из-за кражи кабеля. По-моему, вечная тема. В Красноперекопске задержали двоих 19-летних местных жителей, подозреваемых в краже 665 метров интернет-кабеля. Это же сколько? Вы сейчас так призадумались?
Нет, ну это достаточное количество. На самом деле, но, видимо, какой-то магистральной сети этот был кабель прикручен. Участковый уполномоченный, цитирую сообщение МВД, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, задержали двоих подозреваемых. Это 19-летний, ранее несудимые местные жители. По предварительным данным, в ночное время суток друзья детства с помощью это песня вообще, это ж не пресс-релиз, это песня. Друзья детства с помощью плоскогубцев срезали медный кабель, по которому подается сигнал интернет в квартиры местных жителей. Установлена причастность. Кстати, есть интересный тут момент. Кабель был медный, то есть это не оптоволокно, это медный кабель, да? Это говорит о том, что, наверное, и интернет там был не очень быстрый. Но, в общем, срезали этот кабель медный, и их вообще, им еще приписали 18 краж медного кабеля.
И без интернета, и без кабеля.
Да, а сумма-то всего лишь 60 тысяч рублей. Но я не знаю, сколько почем им принимали этот кабель, но, наверное, заработали гораздо меньше, чем вот эти 60 тысяч рублей.
Ну и плюс еще же возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору». Это до 5 лет лишения свободы.
Ого. Вот еще одна интересная новость, которую мне надо было исследовать вообще в основной части вот нашей программы, в интервью ее зацитировать, потому что господин Константинов, о котором мы сегодня уже много говорили, он очень гордился самыми разными законами, которые он напринимал, ну, в общем, под его руководством напринимал подконтрольный России крымский парламент. Внимание всем, значит, в парламенте Крыма запретили шуметь в обед. Нет, в смысле, в самом парламенте можно, а вот в любых других местах нельзя. Сегодня подконтрольный России крымский парламент принял сразу в двух чтениях законопроект о запрете шуметь в обеденное время. Основанием для разработки данного законопроекта стали неоднократные обращения граждан, которые касаются внесения изменений в законодательство Крыма, регулирующие отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Крыма. Это все, вот этот бред написан в пояснительной записке к законопроекту.
И вот период тишины начинается в 22:00 и длится до 8 утра, а также с 13 часов дня до 14 часов дня.
То есть нельзя шуметь, да? То есть вот шумишь, как бы 12:59, потом раз, прекратил шуметь.
Перестали.
Надо прекратить шуметь. Есть и наказание уже придумано. Я не знаю, вот а шум машин на улице, будет ли штрафоваться или нет. Но на всякий случай уже скажу даже размеры штрафа. Нарушение, вот штраф за нарушение режима, от 500 до 1000 рублей для граждан и от 2 до 5000 рублей для юридических лиц.
Ранее период тишины начинался в 23:00 и длился он до 7 утра.
Ну, вот да, так точно. Было. Ну, вообще, ну, гениальное достижение господина Константинова.
Много-много изменений. Вот, но это еще не все новости, конечно же, на сегодняшний день. Вот, например, еще есть такая. В Севастополе в артиллерийскую бухту сбрасывают неочищенные сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. И далее цитата: установлено, что в районе пляжа Хрустальный располагается сбросный коллектор ливневых сточных вод, который находится на балансе водоканала, и очистные сооружения в ливневом коллекторе отсутствуют, как указывается в этом сообщении.
Мне вообще тяжело комментировать эту новость, я и не буду этого делать, но просто хочу заметить, что ливневая канализация, она, как правило, всегда сбрасывалась в море без всякой очистки, просто тут вся вода... Это же ливневая, это не бытовая канализация, это ливневая вода, которая дождь упала, он же все равно в море попадет.
Но тем не менее, ведомство обратилось в Ленинский районный суд Севастополя для принятия решения по данному факту.
Это называется «все пределы». Что у нас еще интересного? С 1 июля подорожают в Крыму коммунальные услуги. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель Российского государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад. В среднем, значит, тариф на отопление возрастет на 5% и на водоотведение также на 5%. Что еще интересно, значит, стоимость киловатт-часа в диапазоне употребления от 0 до 150 киловатт-час составит более 3 рублей, а тариф на газоснабжение составит более 5 рублей за кубометр.
А вот стоимость вывоза твердых коммунальных отходов останется без изменений.
И давай мы к чему еще, значит, перейдем. Еще у нас есть что у нас? Вот слушай, может быть, еще одно. Давай еще одну новость буквально. На Керченском мосту зафиксировали рекордную скорость. Мне даже трудно представить, чтобы просто по дороге кто-то ездил с такой скоростью. Максимальная скорость движения по мосту через Керченский пролив составила 243 км в час. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщил начальник центра фиксации российского ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. Давайте послушаем.
Максимально это у нас было 243 км в час. На мосту крымскому человек очень сильно спешил.
Торопился.
Да, хотел в Крым. Надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью. Я же говорю, это даже от машины не зависит. Особенно человек, который первый раз едет, да, по дороге, не знаешь, какое дорожное полотно, где какие там, может быть, дефекты, покрытия еще. Ну, да.
Тут важно отметить, что вот эта вот скорость была зафиксирована на Керченском мосту еще в феврале, и тогда водителя оштрафовали на 5000 рублей. Ну, вообще, это безумие, да, ехать по дороге, которая может быть обледеневшей, с такой скоростью 243 км в час.
Да, такой себе сомнительный рекорд. Но еще одна новость, самая последняя уже на сегодня. Аксенов будет собирать вопросы крымчан в социальных сетях. Это новость о так называемой диджитализации. Не могли ее не прочесть. Российский глава Крыма решил собирать вопросы крымчан на своих страницах в социальных сетях. На странице Facebook он предложил подписчикам оставлять предложения и пожелания по поводу развития Джанкоя, где 28 июня проведет выездное совещание. Вот так.
Ну, посмотрим, да, то есть будут ли ему писать, а вообще у меня есть вопросы, сам ли, ну, и такие весьма обоснованные вопросы, сам ли он ведет эти страницы в социальных сетях, и дойдут ли эти вопросы.
Можем, кстати, тоже присоединиться и тоже писать.
И написать что-нибудь, да,
спросить ему? Об этом.
Хорошо, ну и давай еще вот, что мы нашим радиослушателям и зрителям зрителям поведаем. Это самые популярные материалы на сайте Крым Реали. Напомню, он доступен 24 часа в сутки для вас на русском, украинском и крымско-татарском языках. И на первом месте блок обозревателя Крым Реали Павла Казарина. Называется он «Страна лицемеров».
Да. Павел размышляет о возмущениях украинцев во возвращении России в парламентскую ассамблею Совета Европы. И процитируем, мы говорим о том, что Европа нас предала, о том, что, выбирая между ценностями и деньгами, она предпочла второе. Вспоминаем Судеты и историю Второй мировой, но давайте на чистоту. Европа ведет себя так, как ведет себя сама Украина. Если мы не готовы нести издержки, то почему их должны нести за нас французы и немцы? Если мы грезим о мире с агрессором, то почему о нем не должны мечтать Берлин и Париж? И если мы голосуем за возвращение в парламент российской делегации из партии Виктора Медведчука, то почему этого не могут делать европейские парламентарии? Лицемеров никто не любит, нет смысла говорить о ценностях и поступать вопреки.
На втором месте на сайте это видео «День крымско-татарского флага» в историко этническом видеоблоге «Тугра». Да, на сайте Крым Реали и такое выходит. Фатима Османова рассказала историю крымско-татарского флага именно и о том, почему именно 26 июня празднуется День национального флага коренного народа Крыма. Давайте послушаем отрывок.
26 июня крымские татары отмечают день своего национального флага. Полотнище голубого цвета с золотой эмблемой, которая называется «Тарак-Тамга». Сегодня флаг крымских татар знаком каждому украинцу. 30 годами ранее о нем знали лишь сами крымские татары, сберегшие собственную идентичность в депортации. Свой нынешний вид флаг обрел на первом крымско-татарском курултае в 1917 году. Прежде у крымского ханства как такового флага не было, а в Российской империи о подобном не могло быть и речи.
Полную версию смотрите на сайте Крым Реали. Вот такой была наша программа, и таким был сегодняшний Крымский день. Кто с вами был?
Алена Бадюк, Александр Янковский. Услышимся. До встречи.